Глава пятая. Этот мальчик – мой гость. Закопали траншею, и пришла в детский сад по трубам теплая вода. Улица зеленая опять стала ровная, только посередине, где рыл канавокопатель, осталась желтая песчаная дорога. Но сквозь песок уже стали прорастать травинки. А в самом дальнем, самом тихом углу территории детского сада рабочие начали строить для ребят открытый без крыши бассейн. И если смотреть сверху из дедовой светелки, видно, как облицовщик выкладывает по стенкам и дну бассейна белые плитки, и они блестят на солнце. Матвею хочется туда. Он тоже хочет купаться в бассейне, когда его выстроят. И вообще он хочет туда. Он вылезает за калитку и идет на ту сторону. Неторопливым шагом прохожего человека он прохаживается вдоль длинного-предлинного забора детского сада. Забор не сплошной, а из планок. Сквозь него хорошо видно. Здорово бы, конечно, пробежать бегом и звонко провести по всем планкам крепкой палкой. Тррррр, чтоб все ребята оглянулись. Но тогда оглянутся воспитательницы, нянечки, а может быть и сторож, а вдруг и сама заведующая. И опять будут неприятности. Поэтому Матвей идет просто так. Все люди имеют право ходить по улице мимо детского сада. Сквозь забор он глядит на беседки, украшенные флажками, на педальные машины, качели, гамаки и деревянные горки. Матвей проходит мимо площадки для младшей группы. Малыши лепят куличи из песка, кто-то один бегает, раскинув руки, и урчит, как самолет. Матвей проходит мимо средней группы. Все тут расселись на низких скамьях вокруг воспитательницы. Она читает им книгу. Он замедляет шаги возле старшей группы. Он сразу примечает Панкова, который занят делом, выдирает из рук Демочкина желтый пластмассовый руль. А Демочкин задумчиво смотрит на руль и держит его крепко, потому что руль – прекрасная штука. С ним можно играть в теплоход, и в автомашину, и в самолет, и даже в космический корабль. Хотя неизвестно, бывают ли такие рули на космических кораблях. Но это не важно. Панков требует «Отдай!» А Демочкин молчит и держит крепко. Панков требует. «Я буду капитаном!» А Демочкин молчит. Только кудряшки на нем прыгают, когда Панков дергает сильно. Пискля уже пищит.
«Зоя Петровна, они дерутся!»
А Зои Петровны нет. Матвей топчется на улице, вцепившись руками в зеленые планки забора. Желание быть капитаном овладевает им со страшной силой. Ему тоже хочется дернуть руль к себе. И вдруг случилось чудо. Одна планка под его рукой тихо отодвинулась. Сама. Просто верхний гвоздь на ней забит крепко, а нижний отстал. Она отодвинулась, и Матвей просунулся в щель весь целиком. В три прыжка оказался он рядом с Панковым и Демочкиным, уцепился за руль и проговорил подряд без остановки командирским голосом все морские слова, какие знал наизусть, потому что прадед читал ему вслух разные книжки с приключениями на морях. Он сказал «Боцман, лоцман, на абордаж, сарынь, на кичку, лево руля!» Панков и Демочкин так и застыли с открытыми ртами. И руль оказался в руках Матвея. Он стал капитаном, а они – лоцманом и боцманом. Панков принес три ободка с лентами, на которых написано серебряными буквами «Моряк». Совсем настоящие бескозырки, только без донышек. Ясно, что в бескозырках самое главное не донышко, а золотые буквы и ленты. Пискля явился с деревянной ложкой, которой девочки мешали кукольный суп, и сейчас же был назначен корабельным коком. Так называется морской повар. Пока он ходит по суше, он повар. А как влез на корабль, так уж кок. Потом они ушли в дальнее плавание, все вчетвером, и попали в жестокий шторм. Волны так раскачивали скамейку, которая была кораблем, что она перевернулась, и деревянная ложка ударила Писклю по уху. Тогда Пискля опять пошел жаловаться Зое Петровне. И опять ее не нашел. Только нянечка сидела на крыльце и издали приглядывала за старшей группой. Но нянечка ответила Пискле. «Ладно уж, законючил». И он пришел обратно. Потом кто-то с улицы громко застучал по забору. Оказалось, это сторож камнем прибил планку. Ту самую.
«Не доглядишь, все разнесут!»
«Тесину на тесине не оставят», — сердито сказал он Демочкину, который стоял к нему ближе всех и глядел на него задумчивыми глазами. «Кто не оставит?» — переспросил Демочкин. Но сторож пошел дальше, а Матвей немножко посидел на корточках со скамейкой, пока он не скрылся из виду. Потом Панков и Матвей катались по очереди на педальной машине. Панков ездил быстро, кругами, а Матвей ездил задним ходом и наехал на желтые пластмассовые кегли, которые расставлял Пискля, и одну раздавил. Пискля побежал поскорее жаловаться, и опять Зоя Петровна не нашел. Потом Панков, Демочкин и Матвей по очереди качались в гамаке и грызли печенье, которому у Матвея были набиты карманы. Матвей раскачался так сильно, что ноги у него оказались вверху, а голова внизу. Так он и ел печенье вниз головой и подавился, и стал кашлять очень громко. И вдруг вместо Зои Петровны пришла тоненькая, беленькая, незнакомая воспитательница. У нее были две косички, и никто бы не догадался, что это воспитательница, если бы не ее белый халат. Она поскорее вытащила Матвея из гамака, постучала ему по спине, дала напиться воды. Спросила взволнованно: «Как же так? Разве можно есть печенье вниз головой?» Пискля тут же открыл рот, чтобы сказать:
«Он не наш, он не наш, он отдельный мальчик, он кеглю раздавил совсем».
Но Панков ткнул его в бок, и он закрыл рот. «Давайте познакомимся», — сказала беленькая воспитательница. «Меня зовут Алена Ивановна. Я буду у вас вместо Зои Петровны. Ей пришлось срочно уехать в город. А теперь скажите мне все по очереди, как кого зовут». Все сказали, и Матвей тоже сказал. «Сейчас у нас будет занятие, наш огород», — сказала Алена Ивановна. «Мы пойдем прополывать грядки. Я знаю, что вы посеяли морковь, редиску и лук, но после вчерашнего дождя густо поднялись сорняки. Надо их осторожненько выполоть. Все умеют различать, где сорняки, а где морковь, редиска и лук». «Все!» — дружно крикнули все. Но когда подошли к огороду, Алена Ивановна все же выдернула с одной грядки кудрявый листик моркови, а с другой – двойной листик редиски и тонкое перышко лука. «Посмотрите на них внимательно и запомните. Старайтесь работать осторожно и грядки не топтать». Панкову, Демочкину, Матвею и Пискле досталась грядка моркови. «Эту, что ли, запоминали?» – спросил Панков, показывая на кудрявый листик. «Угу», – кивнул Матвей. Они трудились долго и старательно, рядом с грядкой росла и росла горка выдернутых побегов. И вдруг девочки зашумели над их головами.
«Ой, Алена Ивановна, они всю морковку повыдергали!»
Алена Ивановна охнула. Она взяла в руки загубленное растение.
«Да как же вы, ребятки, я же вам показала, просила хорошенько запомнить».
«А мы и запомнили, и повыдергали», — сказал Пискля.
«Ага, запомнили и повыдергали», — эхом повторил Демочкин и вздохнул. А Пискля добавил:
«Потому что вот этот отдельный мальчик сказал «Ого!»»
«Какой отдельный мальчик? Почему отдельный мальчик?» — встревожилась Алена Ивановна.
Но увидала только, как сверкнули пятки Матвея, когда он юркнул за беседку к забору и дальше за кусты.
«Потому что он не наш», —
сказал Пискля.
«Ага, не наш», — подтвердила девочка Лана.
«У него есть длинная собака», —
сказал Пискля и улыбнулся от уха до уха. А Панков и Демочкин молчали. Панков думал: «Поколотить бы этого Писклю».
«Куда ж он ушел?» «Еще заблудится», — в тревоге сказала Алена Ивановна. Лицо ее покрылось розовым румянцем.
Тогда Панков ее утешил: «Не заблудится, он напротив живет».
«У него есть прабабушка, прадед и петух, который клюется», — прибавил Пискля.
А Матвей за кустами тыкался в забор, но ни одна планка не поддавалась, как назло. Все теперь крепко стояли на своих местах. И он метался, как чиж в ловушке. На площадке между тем стало тихо и пусто. Все ушли мыть руки. Сейчас у ребят начиналось тихое время, когда кто хочет, может рисовать, а кто хочет рассматривать картинки или играть с автомашинами или с куклами. Все ушли в группу, И Матвею представилось, как Алена Ивановна будет сидеть на низеньком детском стуле, пригорюнившись, как Аленушка из сказки, когда потеряла братца Иванушку. И будет думать грустные мысли про морковку, которую ребята выпололи, потому что он, Матвей, сказал «Ого». Матвей тихонько вылез из кустов. Пригнувшись, он пересек опустевшую площадку. На огороде он сразу узнал свою грядку. На всех остальных щетинкой стоял лук, круглились двойные листочки редиски и кудрявилась тонкими зелеными грядками морковь. А тут была только лысая земля и некоторые оставшиеся сорняки. Сев на корточки, он их все до одного выдрал. Он осторожно брал из горки выполотых растений смятые ростки моркови, теперь-то он узнавал их без ошибки, и засовывал обратно в землю. Они не хотели стоять и ложились поникшими рядами, но он твердо решил, что они должны опять расти тут, на грядке. И уже косился по сторонам, соображая, где бы достать воды, чтобы их полить. И тогда он увидал рядом с собой ноги в белых босоножках. Кто-то ласково положил ему руку на затылок. «Они уже не примутся, Матвей». Голос был грустный и нежный. «Но мы посеем новые семена, и они взойдут». Матвей вскочил на ноги, дернулся в сторону, но Алена Ивановна придержала его за плечо. «Подожди». И тут подошел сторож.
«Этот как сюда попал? Ну, давай отсюда!»
Алена Ивановна взяла Матвея за руку и улыбнулась сторожу. «Этот мальчик – мой гость», – спокойно сказала она. «Пойдем, я провожу тебя через калитку». Даже ни разу не обернувшись на сторожа, они пошли по дорожке мимо средней группы, мимо младшей группы, и на них смотрели ребята, воспитательницы и нянечки. А когда вышли за калитку на солнечную улицу Зеленую, Матвей увидал, как белка, вытянув хвост и быстро перебирая лапками, пересекает дорогу. «Белка!» – крикнул он. «Белка! Она к нам идет пить из бочки!» Они остановились и смотрели ей вслед. «Прелестные зверьки!» – сказала Алена Ивановна. «Как приятно, что они живут рядом в лесу и не боятся людей!» Но голос у нее почему-то был печальный. Матвей поднял на нее взгляд и с удивлением заметил, что она, волнуясь, покусывает губы. И тогда Матвей сказал ей неожиданно сам для себя. «Я могу принести вам целых 2 килограмма моркови, толстой, у нас есть, мы с прабабушкой купили в палатке». Алена Ивановна улыбнулась. «Не надо приносить морковь, у нас на кухне в детском саду ее очень много, из нее делают для ребят пюре и оладьи, а нам хотелось, чтобы морковка была живая, чтобы она родилась из семечка и росла, и чтобы ребята за ней ухаживали. Ну ты не беспокойся, мы ее пересеем». «А почему вы тогда грустны?» – спросил Матвей. И затормозил посреди улицы и потупился. Вот она сейчас ему ответит, что он еще маленький, а ее грусть взрослая, его не касается, и что такие вопросы маленькие старшим не задают. Но она ответила совсем не так. «Видишь ли, Матвей, – сказала она, – у меня сегодня самый первый день работы. Мне хотелось, чтобы все было как надо, а у меня получилось все не так. Я плохо объяснила мальчикам, какие растения полезны, а какие сорняки». Матвей сразу заступился за нее перед ней самой. «Вы хорошо объяснили!» Но она продолжала. «Во-вторых, у меня ребята ели печенье не вовремя, и один мальчик ел даже вниз головой и подавился». Матвей в смятении переступал с ноги на ногу. «А в-третьих, у меня в группе оказалось не 29 человек, а 30. «Это я 30-й, я!» – в огорчении думал Матвей. «И чего уж она меня так боится?» «Я не волк и не черт», – сказал он. Алена Ивановна вздохнула, улыбнулась, взяла его за руку, и они пошли дальше. «Конечно, Матвей, ты не волк и не черт. Ты хороший человек, и я была бы рада, если бы ты был в нашей группе. Но разве ты не знаешь? Перед тем, как человек приходит в детский сад, его сперва обязательно ведут в поликлинику. Там доктор велит ему показать язык, зубы. Там у него берут мазок из горла на анализ, проверяют, здоров ли он. И делают прививки от болезней. А без этого в детский сад нельзя. А ко мне в группу пришел человек без всяких справок. Видишь, сколько у меня неприятностей». «Вас будут ругать?» – спросил Матвей. Алена Ивановна тряхнула светлыми косичками. «А кроме того, у меня еще одна неприятность. Моя маленькая дочка Капа плачет в младшей группе. Она не привыкла без меня и хочет ко мне. А в старшую группу ей нельзя, она еще мала. Вот такие дела, Матвей». Она дошла с ним до самой калитки, на которой висел номер 22. Он понял. Она идет к ним жаловаться. «Ничего не поделаешь». Он тоже вздохнул. Калитка ходуном ходила. Из-за нее неслось повизгивание. «Это Гамбринус. Он обиделся, почему я его с собой не взял», — объяснил Матвей. «Хотите, я вам его покажу?» «Покажи». Он просунул руку в щель и повернул вертушку. Калитка открылась. Гамбринус выскочил пулей. Он мотал хвостом, прыгал и так жарко выказывал Алене Ивановне свою симпатию, что весь подол ее белого халата покрылся отпечатками его лап. «Ну вот, еще одно ЧП», — смеясь, она старалась отряхнуть следы, но они остались. «А еще у нас есть петух Вельзевул», — начал было Матвей, но в калитке показалась прабабушка. Увидав Матвея в сопровождении человека в белом халате, она испуганно всплеснула руками. «Ах, зачем ты туда носишься? Что ты там накуролесил?» «Ну вот и наступила страшная минута. Сейчас Алена Ивановна расскажет все и про печенье вниз головой, и про морковку, и про кеглю, и про мазок из горла». «Не беспокойтесь», – вежливо сказала Алена Ивановна. «Все в порядке. Просто он очень хочет к нам. Не можете ли вы ему в этом помочь?» И улыбнувшись, она кивнула Матвею на прощание и пошла через улицу в свой детский сад, откуда летели голоса младшей группы, такие тоненькие и звонкие, как будто там был птичник. Откуда она догадалась, что Матвей хочет к ним? Откуда она догадалась? Откуда она знает, что хотя у них на участке есть Гамбринус, и Вельзевул, и Синицы, и Белка приходит пить из бочки, и есть прабабушка и прадед, и даже телевизор, он, Матвей, хочет к ним. Есть разные люди на свете. Бывают хорошие, бывают и похуже. Матвей понял, что Алена Ивановна – самый лучший человек. И он с гордостью вспоминал до самого вечера. И даже еще на другой день, как она сказала сторожу: «Этот мальчик – мой гость».